на Невский слетелась стая сапог, а на Невском такая царит кутерьма.
И ветры весело голодят над рекой, над Москвой.
Праздник, который всегда с тобой. Радио двух столиц. У нас хорошее настроение.
Прическу только сделали, блин.
Здравствуйте всем. Это «Комсомольская правда». И учитывая то, что это проект под названием «Радио двух столиц», вместе с нами «Радио Балтика» и Таня Ставская. Таня, здравствуй.
Здравствуй, да, приветствую всех. И Петербург приветствует Москву, но я не могу сразу не напомнить москвичам. Ну а вдруг вы забыли, что сегодня у нашего славного города, у Петербурга, чудесный праздник, день рождения нам исполняется, исполнилось 309 лет. Можете
Тань, поздравить. Вот как раз-таки хотелось с поздравлений начать. Но ты знаешь, очень приятно, что ты, несмотря на столь серьезный повод, праздник...
Возраст 309 лет.
Ты вместе с нами в данный момент, а не празднуешь где-то с петербуржцами.
Но а уже. Я успела и то, и к вам.
У нас есть прекрасная возможность поздравительно провести час эфира «Радио двух столиц». У нас сегодня в гостях советская и российская оперная певица Любовь Юрьевна Казарновская. Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте.
Юрьевна.
И Петербург вас тоже приветствует. Добрый
тоже
вечер.
Взаимно приветствую и поздравляю вас с замечательным, таким красивым праздником. 309 лет — это серьезно.
Ну, а кстати, вот сразу спрошу: я знаю, что вы, Любовь Юрьевна, коренная москвичка, но, может быть, есть что-то, что вас роднит с Петербургом?
Ну, что-то — это хорошо сказано. Я, надо сказать, Петербург считаю своим вторым домом. И театр Мариинский, в котором я работала, я пришла еще в Кировский театр, потом он стал Мариинский, это мой был родной дом, дом, где я состоялась, я считаю, как оперная певица.
Любовь Юрьевна, можно вас попросить, поскольку у нас в гостях такая оперная величина, попросить представить тот трек, который мы сейчас во всеуслышание на просторы «Комсомольской правды» и «Радио Балтика» презентуем.
Да, с удовольствием представляю этот трек. Это одна из моих самых любимых арий, такая супер-примадонская ария из оперы «Каталани» «Валли». И я недавно пела эту арию, вы услышите лайв с концерта в Италии. Аккомпанирует мне оркестр Артура Тосканини. Ария «Валли» из оперы «Каталани» «Валли».
С удовольствием послушаем.
Oh,
Любовь Юрьевна Казарновская сегодня. С удовольствием еще раз напоминаем. В гостях у радио «Двух столиц» Арташес Антонян, «Комсомольская правда», Татьяна Ставская, радио «Балтика». Таня, здравствуй еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Насладились,
да.
Насладились творчеством. Сразу же вопросы.
Вот уж да.
Ну, для начала, наверное, напомним, что с удовольствием выслушаем и вопросы от наших радиослушателей. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон «Комсомольской правды». Татьяна, напомни,
и
пожалуйста.
И 327-0011, телефон для петербуржцев.
Любовь Юрьевна, поговорили мы о том, как вы относитесь к Санкт-Петербургу, но это же далеко не, наверное, капля
конечно,
в море
конечно.
Тех больших сцен, на которых вы выступали. Какие произвели сцены особое впечатление,
вы
оставили
знаете,
особые воспоминания?
Ну, должна вам сказать, что действительно я счастливый человек, это божий подарок, что я практически выступала на всех ведущих сценах мира. Это и «Ля Скала», и «Метрополитен», и опера в Париже, и «Ковенгарден», и «Латинская Америка», ведущие театры, и вся Центральная Америка, ну и уж старушка Европы, само собой. И должна сказать, что есть сцены, которые становятся родными, вот как, кстати, сцена Санкт-Петербурга, как сцена моего первого театра, где я начала работать, это театр Станиславского и Немировича Данченко в Москве, театр «Метрополитен Опера», театры Испании, театры Италии, Франции. Там какая-то очень теплая публика. Публика, так сказать, у которой есть такая, знаете, как в церквях, намоленность. Они ходят в театр, как на такую церковную службу. Они обожают голоса, они обожают певцов, они обожают тембры. Они действительно ценят какую-то индивидуальность тембральную. А есть театры хорошие, но, так сказать, я бы сказала так, достаточно холодные. Это театры Швеции, Норвегии, Финляндии.
Но там
они
страны
приятные.
Такие, скандинавские,
да, да.
Сдержанные.
Театры холодные. И публика, надо сказать, достаточно сдержанная, при всем при том, что она любит оперное искусство, любит классическую музыку, но все равно ты ощущаешь какой-то холодок энергетический. А вот, кстати, Питер и вот те сцены, которые я назвала, там, если публика действительно, ты ей дорог ее сердцу, если ты ей люб дорог, она тебе отдает все свои эмоции, все свое сердце. Это так
несмотря
здорово.
На холодность, да. Которую тоже приписывают петербуржцам. Любовь Юрьевна, я вас слушаю, вы да. заговорили о церкви, и да. у меня просто, пока я вас слушала произведение вот это прекрасное,
да, да.
я вспомнила выражение, к сожалению, не помню, кому оно принадлежит, что опера, оперное пение — это искусство, которое приближает вас к Богу. Вот вы с этим согласны?
Абсолютно
согласна.
Я не
знаю, верующий ли вы человек?
Очень. Я верующий человек, и, в общем, нельзя, наверное, быть артисту, художнику неверующим, потому что талант, который дается нам, это талант от Бога, и наша миссия — этот талант как можно полнее реализовать и отдавать его людям. Наверное, вот в этом есть смысл как бы всего того, что с нами происходит. И, конечно, должна вам сказать, что, например, такие люди, как Иван Сергеевич Тургенев, постоянно об этом говорил, что это как воцерковление. Музыка — это воцерковление, это соединение с какими-то невероятными, совершенно космическими, божественными энергиями. И если в человеке это есть, вы это моментально считываете. Или вы видите человека, который стоит на сцене, отбывает номер или считает в уме уже свой гонорар. Вот это ужасно. И понятно, что вот это вот, этот катарзис, который должен возникать у публики, когда она слушает действительно высокое исполнительское искусство, он сродни церковным слезам, церковному восторгу, церковной молитве. Это все очень близко и рядом, и вообще, как бы я сказала, что это, так сказать, эманации Бога на земле, музыка.
Как же тогда Любовь Казарновская относится к популярной музыке вот с точки зрения энергетики такой музыкальной?
Вы знаете, популярная музыка популярной музыки рознь, потому что я всегда говорю, что есть музыка хорошая, есть музыка плохая. Среди, не думайте, что среди, так сказать, композиторов-классиков не было достаточно бездарных людей и людей, которые писали проходные какие-то вещи, которые не остались в истории. Это было и у художников, это было у композиторов, это было у кого угодно.
То есть это была попса?
Нет, я бы не сказала. Я бы не сказала, что «Мессиан» или «Хиндемит» — это попса. Нет, но
оно если есть... это проходное и не...
Ну, проходное в каком плане? Там нет этой божественной частицы. Ага. Во всяком случае, меня она не цепляет другую публику. Как мы знаем, эти произведения уходят из нашей жизни, остаются действительно какие-то вехи в творчестве каждого композитора, за которые мы его безумно любим. Так и в современной музыке. Есть какие-то абсолютные шедевры, которые слушают слушаешь с удовольствием, а есть три притопа, два прихлопа, музыка, прибитая к половице. Вот это ужасно, и это очень грустно, и, в общем, как-то не хочется такую музыку слушать, и не хочется себя, свои уши на этот счет напрягать.
Любовь Юрьевна, кстати, да. Извини, РТШС, да, вся страна Татьяна. Сегодня болела за буруановских бабушек. Вот хочется узнать ваше отношение к этому конкурсу Евровидения. И, собственно, как вы оцениваете выступление наших артисток? Или удмурских, точнее?
Вы знаете, ну, я очень рада за бабушек. Это их большой...
А вы смотрели?
Ну, я смотрела, да. Я смотрела их первый тур, и я смотрела вчера их выступление. Должна вам сказать, что я очень за них рада, потому что это простые, действительно, удмуртские русские люди, которые всю жизнь, так сказать, вели такой очень рабочий образ жизни, я бы сказала. Они и хозяйки, они и в огороде, они и у плиты, и у печки и прочее. И такая популярность, которая на них свалилась, такая какая-то минута славы, я безумно за них рада. Но, честно говоря, всерьез их обсуждать я не хочу.
А всерьез обсудить конкурс Евровидения? Вот к нему вообще можно серьезно относиться?
Я к нему не отношусь серьезно, но мое мнение — это не истина в первой инстанции. Этот конкурс есть, он транслируется на всю Европу, он мне напоминает наш конкурс, который был в Советском Союзе, «Алло, мы ищем талант». Это, в общем, полусамодеятельный конкурс, но почему нет? Люди как-то, так сказать, ангажируются, людям нравится, люди смотрят, люди переживают. На здоровье. Как смотреть мыльную оперу, сериал? Это плохо или хорошо? Наверное, это неплохо для кого-то и плохо для кого-то.
А вот в числе тех исполнителей, которые представлены на подобного рода конкурсе, как Евровидение, может быть, не обязательно именно вот это выступление, которое мы наблюдали накануне, но периодически же пытаются представить и оперное исполнение.
Ну, это не совсем оперное исполнение. Там, по-моему, два конкурса назад была певица из Швеции, которая выступает и как классическая певица, но она выступала в таком жанре кроссоу, то есть в чистом виде оперы там, конечно, нет. И я считаю, что, наверное, это и не нужно особенно делать, потому что для оперных конкурсов должна быть соответствующая обстановка, должен быть соответствующий оркестр и так далее. То есть весь антураж должен быть подобран соответственно. Это конкурс, еще раз повторяю, полусамодеятельный конкурс, где поются либо, так сказать, поп-музыка, либо делается все в жанре кроссово. Поэтому обсуждать серьезно Евровидение не надо.
Любовь Юрьевна, я знаю, что, кажется, вы участвовали в качестве жюри в проекте «Призрак оперы».
Вам правильно кажется.
Не кажется, так и было, на самом деле.
Я просто не совсем слежу, к сожалению, хотя стараюсь.
И правильно делаете.
А вот почему вы тогда согласились, и что вынесли лично для себя из этого проекта?
Почему я согласилась? Потому что вы часто слышите на федеральных каналах фамилии Верди, Пуччини, Чайковский.
Понятно,
которые можно всерьез обсудить. Даже если это поп-исполнитель, а другие исполнители не могли быть в формате Первого канала, потому что там нужна популярность, они борются за рейтинги, поэтому речь могла идти только о популярных исполнителях. Но эти исполнители стали заниматься очень серьезно классическим вокалом. Кто-то вернулся к своим истокам, потому что у многих из них классическая подготовка. Кто-то это начал сызнова. Они стали заниматься с дирижерами, они стали заниматься стилем, исполнительским таким тонким подходом к этой музыке, и работали по 4-5 часов в день, и результат у этого конкурса был сумасшедший. Главное, почему я согласилась, еще раз повторяю, чтобы говорить всерьез о фамилиях Верди, Пуччини, Чайковский, Рахманинов и прочие на Первом канале, чтобы люди вообще услышали, что, так сказать, многие, может быть, эти фамилии забыли категорически или не знают их вообще. Это первое. И второе, чтобы наших исполнителей увидели, что они умеют, что они действительно реально из себя представляют, потому что часто мы знаем у них фонограмма, а здесь был живой звук, здесь было, так сказать, что называется, предъяви, что ты умеешь. И публика писала на Первый канал, после этого в интернет-портал, а кого нам госпожа Казарновская порекомендует послушать в этом репертуаре, в Верди, Пуччини, Чайковском, Римском-Корсакове из наших больших исполнителей или мировых мировых знаменитостей. То есть что мы сделали? Мы чиркнули спичкой, мы пробудили интерес к тому, что сегодня называется классической музыкой, такая ниша, про которую многие говорят, ну, понимаете, это же для любителей, это не все будут слушать, на такие концерты не все пойдут. Пойдут, будут слушать. И вот именно такие проекты, он был музыкально-просветительский, поэтому я согласилась принять в нем участие.
Мы получили удовольствие.
Из любви к искусству. И это было совершенно потрясающе, потому что не можете себе представить, какие там разгорались споры, какие были вокруг этого страсти, как кипели сами исполнители, как они работали, как они волновались, как они боролись за каждую ноту, как после этого они мне стали говорить, мы сейчас без распевок не выходим вообще на концертную эстраду. Это же дорогого стоит. Мы совершенно по-другому посмотрели на наших дорогих...
То есть вернулись к высоким стандартам,
да,
получается,
исполнителя. Да, ну, постарались. Во всяком случае, кто насколько смог, естественно, но, во всяком случае, постарались привести это к какому-то очень интересному, так сказать, результату. И я думаю, нам это удалось во многом.
Я напоминаю... кого-то выделить можете?
Татьяна, давай мы вопросы эти все отложим. С удовольствием продолжим общаться на эту тему в следующей половине часа. Я напомню всем нашим радиослушателям, Любовь Юрьевна Казарновская сегодня в гостях у «Комсомольской правды» и «Радио Балтика». И сейчас мы бы хотели как раз-таки послушать из вашего творчества мастер-класс для всех. Что мы будем слушать?
Я думаю, что вы сами это узнаете, это нельзя не узнать, даже говорить не буду. Я думаю, что, так сказать, не нуждается в объявлении этот номер. Это Джордж Гершвин, а дальше определяйтесь.
Thank you.
Невский слетелась стая сапог, а на Невском такая царит кутерьма.
И ветры весело голодят над рекой, над Москвой.
Праздник, который всегда с тобой. Радио двух столиц. У нас хорошее настроение.
Наш эфир продолжается. Еще раз здравствуйте. «Комсомольская правда» приветствует всех тех, кто в данный момент, в это воскресенье, а вместе с нами, причем всех тех, кто не только в одной столице, но и кто в другой, в северной столице. Сейчас Петербург активно празднует свой 309-й день рождения. С нами Татьяна Ставская и Радио Балтика. Таня, здравствуй еще раз.
Да, добрый вечер еще раз.
Наше традиционное свидание по воскресеньям с Татьяной проходит в компании очень замечательных людей. И сегодня с особой радостью представляем еще раз советскую и российскую оперную певицу Любовь Юрьевну Казарновскую. Она у нас в гостях.
Как-то вы меня советской и российской крестите. Гениально.
Да. А что вам больше нравилось, быть советской или российской? И какое отличие?
Какая разница? Советская, российская.
Просто оперная певица.
Для оперы нет ни советской, ни российской. Российская...
Известная оперная исполнительница.
Да, именно.
А вот если говорить о том, что начинали-то в советские годы, и как раз-таки о школе. Школа преподавания оперы нынче, она какова?
Вообще, Арташес, дорогой, ну, понятно, что вы, так сказать, человек не из нашего мира, как вы не из оперного, поэтому наверняка эти вещи не знаете. Я всегда говорю, что, как в любом деле, есть хорошая школа, есть плохая школа, есть хорошее образование, есть плохое образование. Есть две школы, хорошая и плохая. Вот хорошая школа – это та школа, которая называется школа с итальянскими корнями. Итальянской оперы более 300 лет. Это такая традиционная, потрясающая Италия, имеется в виду. Это страна оперы, это страна, где рождались фантастические голоса и фантастические педагоги, которые знали, как воспитать оперных певцов. И, кстати, эта школа, претерпевая разные модификации и изменения, она приехала к нам в нашу дорогую Россию. В царской России заведующими кафедрой Петербургской и Московской консерватории были итальянцы Эверарди и Мазетти. И маэстро Мазетти, знаменитый Умберто Мазетти, у которого училась Нежданова, Обухова, консультировался Собинов, Шаляпин, Барсова училась у него, Нина Кошец, любимая певица Рахманинова. Это все ученики Мазетти. То есть весь срез лучших певцов Большого театра, значит, Мариинского театра, это итальянские педагоги. Это вот была у нас такая великая школа, и поэтому Советский Союз еще, так сказать, тянул вот ту исполнительскую традицию, которая была от этих педагогов. И у нас из-за того, что был железный занавес, у нас эта школа сохранилась, что самое смешное. И вот мой педагог Надежда Матвеевна Малышева-Виноградова, она именно была ассистентом, педагогом в классе маэстро Мазетти, училась всему, всем вокальным, так сказать, прибамбасам, как сейчас говорят, у маэстро Мазетти. И потом, когда она стала педагог-концертмейстер оперной студии Станиславского, она именно обучала певцов вот той традиционной, замечательной школе, которая называлась «Итальянская школа», но русская драматическая подача и эмоции, и текста, и то, что вот сделал Федор Иванович Шаляпин, он совершил переворот, да, он на итальянскую безумно точную школу, он помножил вот это вот драматическое, фантастическое актерское исполнение, и поэтому он стал Шаляпином.
А в современном мире оперы что? Вот почему российская нынешняя школа, я уже боюсь говорить слово «школа», но тем не менее, вот современная российская опера в каком виде представлена?
Ну, это не правомочный вопрос, в каком виде она представлена. В самом разном виде. Кто в лес, кто по дрова. Кто лучше поет, кто хуже. Российские певцы в силу сложившейся политической ситуации, что упал железный занавес, и хлынули действительно таланты. Что там говорить? Россия – талантливая страна. Восточная Европа и Россия – это поставщики сегодня голосов на Запад. Но как школа, о школе сегодня говорить не приходится, потому что если раньше действительно вы слушали, и все пели примерно в одной манере, пели в одной школе, были какие-то стандарты. Сегодня абсолютно кто в лес, кто по дрова поет. И, в общем, это вызывает какие-то очень странные ощущения от состояния оперного театра. И потом еще очень сильно, я все время об этом этому говорю, мешают режиссеры сегодняшние, которые изгаляются над оперой, как они могут. И, в общем, внимание от певца-артиста, который вот этот вот главный месседж, главную информацию оперного спектакля на себе несет, и через него должна, так сказать, вся вот эта история драматургическая, вокальная проходить. Он сегодня, знаете, какая-нибудь Аида в спецовке, или Чеченская война в Аиде, вы видите, или голые какие-то сумасшедшие бегают по сцене, или последний опус Большого театра «Руслан и Людмила», когда люди выходили со скандалом, хлопая дверьми, говорили: позор и стыд, и вообще закрывайте театр, чтобы так открываться, это лучше его сразу закрыть. Понимаете, поэтому что сегодня говорить о школе? Сегодня говорить о школе не приходится. Сегодня приходится говорить о тех, кого делают звездами. Вот кого сделали звездами, те и как бы, так сказать, на плаву и на виду. И как и во всем. Сегодня у оперных артистов такая же раскрутка, как у спортсменов, как у артистов кино и так далее. За кем деньги, за кем сильный менеджер, за тем и слава. Вот и все. Поэтому очень печальное, в общем, по большому счету, состояние оперы. Встречаются какие-то удивительные, как звездочки, зажигаются какие-то спектакли, имена. Но это так редко. Этого нет, вот этого вот пространства большой культуры и большого понимания оперного стиля, который был, кстати, еще совсем недавно, где-то лет, наверное, 50-60 назад, вот когда наши бабушки, мамы ходили в оперные театры, они говорили: боже, какие были певцы, когда подряд выходили звезды в Большом театре, и когда не знали вообще, упивались этими голосами, этими исполнителями, да и уж что говорить про сцены «Метрополитен», «Ля Скала», они все говорят, что сегодня, к сожалению, уровень очень упал.
Да, печальные вести вы нам принесли. А есть ли у вас какие-то личные кумиры? Вы с таким пиететом говорите о своих учителях, да, о тех, кто были не непосредственно вашими учителями?
Нет, да, естественно, но через Надежду Матвеевну Малышеву, которая была его пианисткой, кстати, она была концертмейстером Федора Ивановича Шаляпина, аккомпанировала ему несколько раз в концертах. Через нее я знаю о Шаляпине не по пластинкам, не по каким-то записям, где трудно уже, так сказать, судить, да, из-за качества записей, трудно судить о величии таланта Шаляпина. То, что она рассказывала, это действительно, это глыба, это человек, который взорвал оперный мир. Ну, можете представить, как когда в театре «Ля Скала» ставилась опера «Бойта Мефистофель», и пригласили русского певца, да, Федора Ивановича.
Я, конечно, знаю эту историю. Да, да. Замечательно.
Фантастическая совершенно история, когда итальянцы подсмеялись, говорили: ну что, нам везут русского медведя, значит, в нашу итальянскую оперу, рядом наш Каруза будет звенеть верхними нотами и так далее. И когда Федор Иванович вышел, а за пультом был великий Артуро Тосканини, и в зале сам композитор Бойта, когда вышел Федор Иванович на первую репетицию, Тосканини говорит: господин Шаляпин, чтобы вы все пели в голос, уж я не имею чести быть знакомым с вашим большим даром, про который мне все рассказывают. Федор Иванович понял, он говорит: я понял, что пан или пропал. И он вышел и жахнул так, что вдруг Каруза померк, вдруг все итальянцы померкли. И когда ему предложила Галерка, значит, заплатить деньги, чтобы они его не закидали на премьере помидорами, он сказал: да вы меня не закидаете, вы обалдеете. И когда Галерка от такой наглости слегка присела на одно место, Шаляпин сказал: я знаю, о чем я говорю. И вдруг, значит, вот в этой знаменитой арии Мефистофеля Федор Иванович сбрасывает плащ и с голым торсом выходит на авансцену и поет так, с такими нюансами, с таким драматическим посылом, с таким запасом всего, что было в этой глыбе, в этом человечище Шаляпин, да, что Галерка взвыла и кричала: «Браво, Шаляпино!» И Тосканини в слезах ему аккомпанировал за пультом и говорил, что он такого таланта не слышал и не видел. Вот, вот это да. Понимаете?
Вы так красиво эту историю рассказали, да. А мне еще посчастливилось видеть все это в эмоциях.
Да.
Да. Любовь Юрьевна...
Вы видите мои горящие глаза и лицо.
Любовь Юрьевна Казарновская в нашей студии, оперная певица. Есть желающие задать вопрос? Дозвонились, ждут. Времени у нас совсем немного остается. Если очень коротко, Светлана, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот да. Вы говорите «талант от Бога». А когда спросили у Баха, как вы талантливы, он говорит, что занимайтесь 12 часов в сутки, и вы будете талантливы. И вот существует же школа, которая даже любой голос могут поставить нормально. А вот как сейчас дети мои прослушали и говорят: талантливые должны играть и петь, а я не талантливый. Ну,
вопрос-то, да, собственно, я понятен.
Я поняла,
да.
Вопрос. Знаете, Бах при том, что его Господь поцеловал в макушку, действительно понимал, что талант – это труд. И Бах действительно трудился, не покладая рук. А Моцарт, а Чайковский, а вообще все, наши балетные, Майя Михайловна Плисецкая, которая говорила, что если я 3 часа в день, будучи суперзвездой, не делаю станок балетный, из меня, так сказать, скоро этот талант выкачает Господь. Талант – это труд, это прежде всего труд. И вы знаете, я считаю так, что голос можно, естественно, при довольно средних данных можно вытянуть, но будете ли вы настоящим артистом, будете ли вы действительно человеком, которого хочется слушать бесконечно, который несет такую энергию и по музыке, и по слову, и по своей душе, и который вам может очень много сказать и дать вам, как человеку, как личности, что вам захочется не просто брести домой после какого-то спектакля или концерта, а вам захочется горы свернуть и сказать: слушайте, ну давайте, а почему я в своем деле, почему я у своего там станка или так сказать, на своем медицинском поприще, почему я не могу добиться столь потрясающих результатов? Да могу я все. Вот если такое будет побудительное, так сказать, такая побудительная основа, честь и хвала такому таланту. А талант, который просто отбывает номер на сцене, вот он не стоит ломаного гроша.
Татьяна, я предлагаю задать... твой последний вопрос, заключительный, завершительный. Времени
да,
у нас совсем не остается.
Вы так прекрасно рассказывали об успехах Шаляпина. Я все-таки предлагаю об успехах Любови Крызарновской поговорить напоследок. Я знаю, что Валерий Гергиев в свое время пригласил вас в Германию. Вы исполнили, я не знаю, в какой-то период сложнейшую партию Соломеи из произведения Штрауса. И потом про вас говорили, что Любовь Крызарновская первая и единственная российская певица, исполняющая эту сложнейшую партию. Вот чем она сложна, вы нам смертным объясните. И остаетесь ли вы единственной по-прежнему?
Сложна она безумно тем, что надо играть и петь 15-летнего ребенка, прорываться через 120 человек оркестр Рихарда Штрауса. Вы представляете, что это значит? При этом не орать, при этом петь все эти тончайшие нюансы. И при этом соблюсти все то, что нам заповедовал Штраус своей гениальной музыкой. И Оскар Уальд, который написал такую пьесу, что можно сойти с ума. Вот этим сложна Соломея. И танец Соломеи, сольный танец, который идет перед сложнейшей вокальной сценой, да, танец идет 12 минут. Я занималась с артистами балета, балетным станком, чтобы быть действительно настолько правдоподобной, чтобы быть той Соломеей, про которую, кстати, внук Рихарда Штрауса, придя на наш спектакль, сказал: вот, наверное, для нее мой дед и задумывал Соломею. Это дорогого стоит.
Это практически сверхзадача.
Спасибо большое.
Вам спасибо большое, Любовь Юрьевна, что нашли время посетить нас. Мы поздравляем
спасибо.
Петербург с днем рождения.
Да, еще раз.
Спасибо.
Радио Балтика, Татьяна Ставская. У нас сегодня в гостях была Любовь Юрьевна Крызарновская. И напоследок еще одна композиция в вашем исполнении.
Да, еще один Гершвин.
С удовольствием послушаем.
Радио «Комсомольская правда».
Радио «Балтика».
Радио «Мост». Москва-Питер.
В прямом эфире.